Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире беседа в студии «Радио на пути». Как всегда, каждую неделю в это же время и на этой же волне ваш ведущий Вадим Гетман. С вами мы беседуем на различные темы, прежде всего о духовной жизни, с различными интересными гостями. Перед тем, как я представлю нашего сегодняшнего гостя, я хочу напомнить всем тем, кто присоединяется к нам, что нас можно услышать в районе Большого Сиэтла в среду с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в районе, в диапазоне средних волн AM. И на этой же волне повтор нашей программы на следующий день, то есть в четверг с 5 до 6 утра. Также нас можно услышать в эфире интернет-радио «На пути» на веб-странице napути.info. Нужно писать английскими буквами и одним словом napути.info. И еще пару объявлений. Наш архив передач можно также услышать на сайте Церкви Спасения, Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, в которой находится студия, из которой мы вещаем. Находится этот сайт по адресу salvationbaptistchurch.com. salvationbaptistchurch.com. Эту и другие передачи вы можете прослушать и скачать с этого сайта. Если вы захотите нам позвонить, хотя мы не в прямом эфире сейчас, вы можете воспользоваться бесплатным телефоном для того, чтобы задать нам вопросы. Может быть, у вас есть пожелания или комментарии. Наш телефон 1-877-627-8844. Или этот же телефон буквенным набором 1-877-на-пути-4. В сегодняшней передаче принимает участие по скайпу человек, которого я знаю уже несколько лет. Мы с ним вместе работаем с вопросами библейского образования. Он руководит колледжем, библейским колледжем Восточного объединения евангельских христиан-баптистов, славянских церквей в Соединенных Штатах, и также является одним из пресвитеров церкви в городе Харрисонбург, Вирджиния. Это Олег Валерьевич Артемьев. Олег Валерьевич, добро пожаловать в нашу радиопередачу.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, братья и сестры, молодежь и все, кто нас слушает. Очень рад быть на этой радиопрограмме и очень рад беседовать и рассказывать об образовании в Вильском колледже.
Действительно, сегодня особенно те, кто в нашем регионе, в регионе Большого Сиэтла, и, впрочем, вообще в северо-западных штатах захочет получить библейское образование, будучи членом Евангельско-Баптистской Церкви, или, может быть, вы только готовитесь к крещению, оставайтесь на нашей волне, сегодня прозвучит та информация, которая вам в этом поможет. Но прежде давайте мы познакомимся с вами, Олег Валерьевич. Расскажите немного о себе, пожалуйста.
Родился я в России, на севере России, город Сыктывкар, в семье строителей. Семья у меня была неверующая. Ну и, как обычно, я закончил школу, поступил в педагогический университет и учился по окончании. Ну, во время учебы я служил в армии, 2 года это было, на полигоне Байконур. Затем я продолжил учебу, по окончании вернулся в свой город, женился, у меня был уже сын, и начал работать в школе. У меня был класс, я был классным руководителем, это был 5-й класс, и, так сказать, вот работая в школе, я видел, что у детей нету, ну, что ли, ориентиров в своей жизни, и мне очень хотелось дать пример хороший для подражания. И я вспомнил, что в свое время в 1-м классе учительница, когда я учился в школе, рассказала нам о Христе. Это был классный час, и в пределах 45 минут учительница рассказывала о жизни Христа, о том, как он трудился, служил людям, как его распяли, и как он умер. Вот это то, что я запомнил в детстве. И у меня появилось такое желание рассказать и моим ученикам о Господе и дать его в пример для подражания. Но сам я мало знал о Христе, у меня не было Библии еще в то время. И я хотел почерпнуть информацию. И получилось так, что в наш город приехал фильм. Это «Иисус Христос» по Евангелию от Луки. И мы с женой пошли на этот фильм для того, чтобы поближе познакомиться с христианством. Я очень внимательно смотрел весь фильм, запоминал эпизоды, служение его, исцеление, учение Иисуса Христа. Но в конце мне понравилась очень молитва. Там были простые слова. «Господь Иисус, Ты нужен мне. Войди в мою жизнь, прости все мои грехи, сделай меня таким, каким бы Ты хотел меня видеть». Я, выходя из кинотеатра, повторял эту молитву в своем сердце несколько раз. И, наверное, в ответ на эту молитву Господь послал мне в этот же год верующего человека. Я познакомился с ним в детском лагере. Это была молодая девушка, которая сама недавно пришла к Господу. И мне было очень интересно узнать, как молодой человек может жить и веровать в Иисуса Христа. Раньше я встречал только людей пожилых верующих. Целый месяц в детском лагере мы вот так беседовали с ней, она рассказывала о своей вере. Но больше меня затронуло то, что я почувствовал в ней именно эту живую веру. Но затем она подарила мне Евангелие, которое я начал читать. И читая, я увидел, что я грешник. Я начал искать, какой же путь спасения. И читая Евангелие, стих из Деяний апостолов 16 главы коснулся мое сердце. Там было написано так: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И я был как раз вот в доме, встал на колени и обратился к Господу. Это была моя первая молитва покаяния. И после этого я нашел церковь, они оставили мне адрес, пришел и присоединился к молодежи и уже был в церкви, начал служить Господу. Вот так вкратце прошло мое обращение.
Слава Господу, что Господь нашел вас. Ну, я так понял, что вы обратились уже, скажем так, в зрелом возрасте, тогда, когда вы уже были женаты. И зачастую думаешь, что человек в этом возрасте уже имеет довольно сформированное мнение и о себе, и о мире. А трудно ли вам было вот переломать это мнение, может быть, даже переступить через себя?
Да, мне было уже 27 лет, я уже закончил университет, работал в школе. Но я очень благодарен Богу, что Его благость, как написано, благость Божия ведет человека к покаянию. Он стучался и подготавливал меня на протяжении, наверное, предыдущих, может быть, лет 10, подготавливал мое сердце к принятию этой спасительной вести. Ну и, в общем-то, меня тяготила пустота в сердце, пустота, неудовлетворенность. Хотя у меня была хорошая работа, была семья, все, что нужно было. Но вот эта пустота в сердце и неудовлетворенность в жизни, она подталкивала меня искать, что есть что-то, что-то большее. И вот как раз, когда я встретился с верующими, вот с этой сестрой потом приезжала молодежь, я как раз увидел, что то, что я ищу, они это имеют. Я почувствовал это своим сердцем. Ну и нужно сказать, что когда я обратился к Господу и приобрел эту радость, приобрел эту полноту сердца, то, ну, фактически, я, конечно, боялся, что нужно будет поменять весь образ жизни. Придя к Господу, нужно будет ходить в собрания, читать Библию, молиться. И, будучи еще неверующим человеком, я очень переживал, что я это не смогу сделать. Меня больше устраивало какое-то веселье, какие-то мирские компании. Но когда я обратился к Господу, то Бог поменял и ценности мои. И действительно, большим желанием и радостью стало посещение Дома Божьего, чтение Слова, молитва, общение с верующими, благовестие, служение Господу. Это стало частью моей жизни и радостью, можно сказать, тем, что я видел в моих братьях и сестрах, когда я еще был неверующим. Я это потом имел сам.
Несмотря на то, что вы уже были, скажем так, сформированным человеком. Как вы уже сказали, вы закончили университет, имели работу. Тем не менее, позже вы получили также и духовное образование. Скажите, где вы его получили и что побудило вас к этому?
Да, когда я пришел к Господу, то в молодежи нашей церкви было несколько братьев, которые уже проводили изучение Слова Божьего. Я включился и начал тоже помогать, участвовать в этом. И огромная тяга к духовному образованию, вообще к познанию Слова, познанию Бога. Это вот то, что нас объединяло. И потом появилась возможность поступить в Санкт-Петербург. Мы прочитали объявление, что набирается студентов в Санкт-Петербургскую богословскую академию. Поговорили с нашим пастором, он дал нам благословение свое, рекомендации, и мы вот втроем, три брата, мы вот поступили в Санкт-Петербург, это было с 93 по 96 год, учились там, и вот это первый уровень бакалавр богословия я получал как раз в этой Санкт-Петербургской богословской академии.
Скажите, пожалуйста, какие воспоминания остались у вас о вашей альма-матер, о вашей духовной школе? И в особенности, вот что интересно, если вот попробовать сравнить университет светский, который вы заканчивали ранее, и духовную школу. Ну, также я знаю, что и в Соединенных Штатах вы продолжили ваше обучение в другом христианском учебном заведении. Какие здесь можно параллели, можно вот провести, какие отличия вот также можно было бы отметить?
Ну, есть, конечно, сходные вещи, и там человек получает очень много новой информации, но наряду с этим происходит духовное формирование личности через соприкосновение со Словом Божьим, которое мы изучаем, в которое погружаемся и которое является основой, базой любого библейского или богословского учебного заведения. Вот. Ну и, конечно, сама атмосфера. Там есть, конечно, друзья в университете, а здесь уже братья и сестры. Это более духовная атмосфера, созидательная атмосфера для души. Это как большая семья, где ты делишься своими радостями, переживаниями, вместе молишься. У нас так и было, что с раннего утра все студенты собирались на общую молитву. Затем были учебные занятия, затем мы кушали вместе, потом было время для отдыха. Потом снова занятия, и потом вечером мы собирались снова, молились, обсуждали. То есть было замечательное время, и, конечно, духовные учебные заведения выгодно отличаются от светских тем, что здесь происходит духовное формирование личности, подготовка к служению, утверждение в основах веры, и это огромный приоритет.
По приезду в Соединенные Штаты вы также продолжили ваше духовное образование. Скажите, пожалуйста, какие степени вам удалось получить? И такой немножко тривиальный вопрос, который задают многие люди, когда встречаются с человеком, получившим духовное образование. А что оно тебе дает? Ну, в данном случае, что вам оно дает? Ну, например, в нашем обществе часто человек, получая образование, надеется получить определенную профессию, работу, возможно, определенную зарплату, достичь какого-то уровня жизни. А какие цели были у вас, когда вы окончили не только Санкт-Петербургскую духовную академию, но и, насколько я понимаю, еще два духовных учебных заведения здесь уже в Америке?
Да, по окончании Санкт-Петербургской богословской академии через некоторое время было желание продолжить учебу уже по уровню магистратуры. И, наверное, Господь видел это большое желание и ответил таким образом, что познакомились уже с людьми отсюда, с Соединенных Штатов. Это бывший президент Восточной Менонитской семинарии. И, познакомившись с ним, сказав о своих желаниях, он пригласил меня вместе с семьей сюда, в Соединенные Штаты, штат Вирджиния, чтобы я мог продолжить образование уже по уровню магистратуры. Вот. По окончанию магистратуры я вернулся обратно в Россию и 6 лет трудился как миссионер среди детских домов, среди детей, в церкви, как проповедник и служитель. А затем уже братья здесь, в Америке, у них была нужда в том, чтобы кто-то продолжил вот, вести библейский колледж как директор. И вот они пригласили меня сюда, в Соединенные Штаты, заняться этим служением, библейским колледжем. По окончанию уже вот, магистратуры и уже когда я начал работать директором, было желание, если есть возможность, продолжить его уже по уровню докторантуры. И я поступил в международную теологическую семинарию здесь, в Америке, и в течение 4 лет учился уже по программе доктора богословия и закончил в 2012 году, защитил диссертацию, была градуация. Это, так сказать, о моем духовном образовании. Что оно мне дает? Я думаю, что любое духовное образование, оно помогает человеку расти духовно и готовиться к еще лучшему служению, то есть развить все таланты и способности, которые Бог заложил, на более, ну, поднять их на более высокий уровень и сделать их еще более отточенными, можно сказать, лучшими, подготовленными для служения. Я видел, что духовное образование помогает мне дисциплинироваться, помогает, ну, так сказать, распределять свое время так, чтобы, ну, вот, было время и на чтение, и на подготовку к занятиям, к необходимым урокам.
Правильные приоритеты, да?
Да, расставить правильные приоритеты. Ну и, конечно, в дальнейшем более и больше углубляться в духовные истины.
Олег Валерьевич, бытует мнение, что духовное образование верующим вовсе не нужно. Есть, например, те, кто противопоставляет роль Духа Святого духовному образованию. Желает ли Бог использовать вообще наш разум? Я думаю, что этот вопрос здесь стоит в центре, в сердце вот этой всей темы. То есть, ожидает ли Бог, что мы будем вообще учиться, или есть некое сверхъестественное наитие, которого необходимо ожидать, которым мы будем научены? Часто ссылаются на одно из мест Писания, которое говорит, ну, вот помазание учит вас, и вам вообще не нужно ни у кого учиться, и не называйте здесь никого учителем и так далее. Может ли Дух Святой действовать через образование?
Конечно, Дух Святой может действовать через любого человека с любым образованием, и через образованных, и необразованных людей, и употреблять как свое орудие каждого из нас. И Господь сам дает необходимые дары, способности, возможности каждому человеку. Но Он также призывает, чтобы мы вникали в себя и учение, занимались им постоянно. Он называет своих последователей учениками, предполагая, что каждый последователь будет еще и усердным учеником, то есть не ленивым, не пассивным, а именно приобретать эти знания духовные, вникать в себя и в учение, исполнять эти истины и еще лучше доносить эти истины другим. Поэтому, ну, учитывая это все, нужно, думаю, что духовное образование – это огромная возможность для каждого человека подготовить себя еще более наилучшим образом для служения Господу. Ну и Господь использует эту возможность и делает это орудие еще более лучшим, отточенным, более совершенным. Поэтому, если кто-то еще думает, учиться им или не учиться, хочу ободрить вас, чтобы вы думали об этом, молились и имели это прекрасное желание.
вот уже несколько лет, и вы можете сказать, сколько именно действует у вас на восточном побережье библейский колледж. Расскажите, пожалуйста, каким образом он был основан, каковы его цели и задачи?
Библейский колледж восточного побережья Америки был организован в 2005 году, вот уже 9 лет назад, в следующем году будет юбилей, 10 лет. Организовали его совет попечителей нашего восточного побережья, это практически все ведущие ответственные пресвитера церквей. И желание было, как написано во 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». То есть передать здравое учение, передать Слово Божье новому поколению молодежи, подготовить из них служителей, укрепленных, утвержденных в истине, чтобы они могли дальше нести Слово и передавать уже следующему поколению. Вот такая задача, такая цель библейского колледжа.
Когда вы смотрите уже на этот пройденный путь, уже из нескольких лет, то как вы считаете, на ваш взгляд, выполняется ли эта задача? То есть, если посмотреть на тех, кто прошел обучение в колледже, какие перемены в жизни студентов заметны? Действительно ли это те, кто занимают места уходящих служителей в тех церквах, из которых они приходят?
Да, за 9 лет у нас было уже несколько выпусков, среди них 2 выпуска бакалавриата, 3 выпуска базового курса. Это более 230 выпускников. Ну и мы поддерживаем связь со всеми выпускниками и видим, что подавляющая часть из них – это те, которые служат, употребляют те знания, которые они получили в служении, в музыкальном, в педагогическом направлении или в направлении миссионерском, проповедническом. И радуемся, потому что сегодня вот мы видим, что из них же уже есть рукоположенные служители и дальше рукополагают на служение. Из них это активная часть молодежи, которая ездит на миссию. Вот в этом году поехало около 40 групп с нашего побережья. Это огромная такая хорошая армия проповедников, благовестников, миссионеров, братьев, сестер, которые трудятся и в странах СНГ, и по всему миру, это и Мексика, и другие страны. И мы очень рады, что духовное образование, библейский колледж, помог им и возрасти, и утвердиться, и еще лучше служить для Господа.
От себя хочу добавить, что мне, как я уже сказал в начале передачи, приходилось неоднократно бывать на восточном побережье, и я видел, когда по 20, а то и по 50 человек в одной комнате слушали лекции и скрупулезно записывали, пытались понять то, что говорит преподаватель. Хотя, должен сказать, у многих есть трудности. Ну, например, в восприятии русского языка, особенно у современной молодежи, которая вырастает уже здесь, в Соединенных Штатах. Хотя видел я там не только молодежь. Среди этих довольно обширных групп верующих, которые приходили на занятия, были, конечно, и братья, и сестры, но были люди даже уже и пожилого возраста. Олег Валерьевич, может быть, приведете пару примеров тех студентов с яркими жизненными историями? По-моему, у вас даже было пару американцев.
Да, вот в прошлом выпуске у нас училось 2 брата с Америки. Они знают русский язык, и они вот очень усердно занимались. И даже было интересно, когда на экзаменах они вопросы, то это было для нас большое ободрение. Некоторые студенты, видя то, что занимаются американцы и учатся на русском языке, они ободрялись, сознавая, что для них это иностранный, а для нас это фактически родной язык. Но многие студенты свидетельствуют о том, что за 4 года чтение, написание работ, слушание, постоянная практика русского языка очень сильно помогли. То есть русский язык, библейский русский язык, они очень хорошо улучшили и улучшают. И это тоже одна из больших задач нашего колледжа, то чтобы русский язык, библейский язык, богословский язык, он не терялся. И молодое поколение могло в совершенстве знать не только английский, но и русский тоже.
Что ж, библейский колледж – это прекрасное место, в котором можно вспомнить русский язык или изучить его, особенно для тех, кто, может быть, не уделял ему большого внимания, пока рос даже в русскоязычных семьях. Но это также и место, в котором можно даже встретить спутника жизни, ведь такие случаи у вас также нередки, не так ли?
Да, вот за 9 лет у нас более 10 браков произошло между студентами. В основном это богословский и педагогический факультет, ну и музыкальный, конечно, тоже. И мы очень рады, что за время учебы студенты, находясь в этой общей среде, лучше узнают друг друга. Ну и так Господь дает чувства, и они соединяются вместе для служения нашему Господу. Вот мой сын тоже, он встретил сестру как раз тоже во время библейского колледжа, и вот произошел у них брак. Сейчас трудятся для Господа, служат, рады тому, что у нас уже родился внук, и вот недавно внучка родилась. Ну и это продолжает происходить. В этом году тоже у нас несколько браков произошло, и мы этому очень рады, и поощряем студентов, чтобы они за время учебы действительно, имея это хорошее время общения, они, узнавая друг друга, соединялись в служении Господу.
В нашей передаче будет дана особая информация об открытии нового филиала библейского колледжа здесь, на западном побережье, конкретно в районе Большого Сиэтла. А сколько филиалов существует уже, где они находятся? И особо хочу спросить об израильском филиале. Да-да, я не ошибся, именно там, насколько я помню, открыт еще один филиал. Как он появился, кто является студентами там?
Ну, вообще у нас на сегодняшний день 5 филиалов. Это в Вирджинии, Харрисонбурге, так называемый южный филиал, северный филиал, это Массачусетс, Спрингфилд. Еще один филиал у нас есть, это Кливленд, Охайо. Вот филиал, который будет открываться и на западном побережье, в Сиэтле. И вот 5-й филиал, это как раз в Хайфе, в Израиле. 3 года, почти 3 года назад уже братья из Хайфской церкви, они приезжали сюда, к нам, на наше побережье, встречались с руководством и попросили, чтобы мы помогли им с духовным образованием. Братья собрались, и было единодушное желание помочь им и открыть у них филиал библейского колледжа. На сегодняшний день там больше 20 студентов на базе Хайфской церкви, и вот они уже 3-й год занимаются, проходят базовый курс. Ездят туда наши преподаватели из Америки, из России. Ну и нужно сказать, что в тех непростых условиях, условиях полувоенных, студенты трудятся и занимаются, и очень хорошо.
От себя добавлю, что Господь дал мне милость также быть в этом филиале, в израильском филиале, преподавать один из курсов. Кстати, обзор Ветхого Завета. Представьте, что значит в Израиле преподавать подобного рода курс, где, конечно же, знание иврита намного выше у студентов, чем у преподавателя, скажем так. А Ветхий Завет написан на древнееврейском языке, ну, также и на арамейском. Но вот уникальная церковь и уникальная группа студентов там, в городе Хайфа. Средний возраст студентов около 40 лет. И причем все очень внимательно и скрупулезно следят за информацией, которая дается, записывают ее. И большинство из них пришли к Господу уже тогда, когда репатриировались в Израиль. то есть тогда, когда они переехали в землю обетованную. Кстати, наши радиослушатели, может быть, помнят, как несколько месяцев тому назад в нашей передаче принимали участие, мы даже две, по-моему, передачи такие делали, два брата из Израиля, из этой церкви. Церковь называется «Любовь Божья», и два брата были служителями этой церкви, Игорь Клирфильд и Владимир Горянов. Они были у нас в студии. Друзья, прошла уже половина нашей программы, пришло время объявить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Сегодня я, ведущий Вадим Гетман, беседую по скайпу с братом Олегом Валерьевичем Артемьевым, который руководит Библейским колледжем Восточного, а теперь уже и Северо-Западного объединения Соединенных Штатов Америки. И мы беседуем вообще о духовном образовании и об открытии нового филиала этого Библейского колледжа здесь, в районе Большого Сиэтла. Олег Валерьевич, я думаю, самое время нам послушать, ну, рекламный ролик, который, кстати, сделали сами студенты об открытии этого филиала здесь, в районе Большого Сиэтла. Как вы на это смотрите?
Да, конечно, послушаем, это будет интересно.
Здравствуйте, меня зовут Денис Должанский. 2009 года был первый выпуск библейского колледжа. 10 студентов, в том числе я, были выпускниками. С нами начинало намного больше студентов, но защитили диплом только 10 человек. Летом 2013 года Олег Артемов, директор колледжа, подзвонил мне и предложил продолжить обучение в библейском колледже на степень бакалавра. Я поинтересовался, какие предметы будет преподавать, он назвал несколько. История церкви, душепопечительство, христианская этика, гимнология, ученичество. Так как эти предметы были мне очень интересны, я, конечно, согласился. В 2013 году я закончил обучение на богословский факультет и получил степень бакалавра. Олег Артемов пригласил всех выпускников продолжать приходить на уроки, то есть быть вольными слушателями. За эти годы я больше полюбил систематически изучать Слово Божие. Поэтому с 2013-2014 года я был вольным слушателем. Не ждите, когда вам кто-то позвонит, или вы получите особое приглашение. Вы можете стать студентом библейского колледжа сегодня. То, что вы здесь изучите, может изменить вас, ваше потомство и тех, кто окружает вас.
Дорогие братья и сестры, будущие студенты, с радостью сообщаем вам, что с сентября 2014 года начинается набор студентов в Библейский колледж Объединения Славянских Церквей ЕХБ Западного и Восточного побережья Америки и Канады. В нашем колледже будет осуществляться прием на два факультета. Первый – богословский. Это подготовка служителей, проповедников, миссионеров и руководителей молодежи. И второй – педагогический. Это подготовка директоров, учителей воскресных школ. Все факультеты будут проходить общие обязательные предметы, начиная с первой по восьмую сессии. Это введение в Ветхий Завет, введение в Новый Завет, систематическое богословие и история церкви. А также специальные предметы, начиная с девятой сессии. Для богословского факультета, такие как экзегетика, гомилетика, герменевтика, пасторология, христианская этика, апологетика, евангелизация и ученичество, душепопечения и так далее. Для педагогического факультета это христианская педагогика, организация воскресной школы, методика преподавания Библии в воскресной школе и возрастные особенности детей и так далее. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь. Установочная сессия и место проведения.
Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, во втором послании к Тимофею, 2 главе, 2 стихом сказано так: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Здесь отражается цель нашего библейского колледжа, и учеба поможет вам еще глубже воспринять Слово Божье, полюбить его и исполнять в своей жизни. Кроме этого, мы хотим воспитать в вас настойчивость, постоянство и верность в малом, а также приобрести навыки к служению и, конечно же, развить в себе способности к преподаванию и благовестию. Поэтому приветствую ваше желание поступления в Библейский колледж и приглашаю вас, чтобы вы присоединились к этой духовной эстафете. Пусть Бог благословит вас и желаю вам успеха. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте и Господу служите.
Вы только что прослушали рекламный ролик Библейского колледжа Восточного и Северо-Западного объединения евангельских христиан-баптистов Соединенных Штатов Америки. Ну, есть некоторая информация, которую я должен озвучить, потому что на самом деле то, что мы только что слушали, это саундтрек от видео, которое делали студенты. Поэтому для того, чтобы ознакомиться более подробно с программой колледжа, можно зайти на сайт. Сайт звучит Eastern BC, Eastern, то есть восточное, так как колледж начался там на восточном объединении, easternbc.org. Кроме того, здесь, в районе Большого Сиэтла, более подробную информацию вы можете получить у координатора этого проекта, брата Алексея Марченко, по телефону 253-886-31-17. Итак, телефон Алексея Марченко, у которого вы можете получить более подробную информацию о поступлении, 253-886-3117. Я еще раз повторю телефон в конце нашей программы. И установочная сессия, она состоится 5 и 6 сентября 2014 года в помещении Церкви Спасения по адресу 10622 8-я Стрит, Ист, Эджвуд, Вашингтон, 98372. Ну вот такая информация, немножко много ее, но я думаю, что те, кто интересуется, смогли хотя бы телефон записать, чтобы потом узнать более подробно. Олег Валерьевич, расскажите, пожалуйста, более подробно о форме обучения, каким образом проводятся сессии, сколько времени студенту нужно уделять на посещение сессии, выполнение домашней работы и так далее?
Форма обучения выбрана сессионная, заочная. Это 5 сессий в год. Одна сессия раз в 2 месяца. Собираются студенты в пятницу с 6 до 9 вечера и в субботу с 9 утра до 5 вечера. И таким образом будет осуществляться эта учеба. Между сессиями студенты получают задания на чтение литературы, на выполнение каких-то работ, контрольных или исследовательских работ. Ну и, конечно, каждый предмет предполагает еще экзамен, который студенты тоже сдают или же онлайн, или же в лекционном плане на сессиях.
Расскажите, пожалуйста, об одном из предметов, который преподаете вы. Я знаю, что вы будете читать обзор Нового Завета, а также, наверное, герменевтику, вот такие экзегетику, другие предметы. Вот если можно, что это за предметы, о чем они?
Да, действительно, мы будем начинать учебу именно на Северо-Западе, в нашем филиале, с предмета «Введение в Новый Завет». Это самый первый предмет, который вводит в курс Библии, конкретно Нового Завета, помогает студентам, проповедникам, преподавателям иметь, ну, самые общие сведения, очень важные, о том, когда писался Новый Завет, кто писал, какие цели, какие главные истины. Очень много различной справочной информации, географической информации, языковой, то есть на каком языке был написан. Ну и так дальше, и так дальше. Очень много разных таблиц и очень много полезной информации для и сестер, которые проводят уроки, и для братьев, которые готовятся к проповедям, миссионерам. То есть вот таким образом мы будем начинать, а дальше будут проходить уже следующие предметы. Это введение в Ветхий Завет, систематическое богословие или кредо, история церкви. Ну и вот как мы слышали, уже такие очень важные и необходимые предметы, это как экзегетика, герменевтика, гомилетика, то есть наука об изучении, толковании и наука о том, как преподавать, готовиться к проповеди. Есть цикл пасторских предметов, это пасторология, есть практического богословия, это евангелизация, ученичество, душепопечение. Апологетика, если кто будет продолжать учебу уже на уровне бакалавриата, то там есть введение в греческий язык. Предметы подобраны так, что это, ну, они помогают человеку как бы всесторонне овладеть и богословием, и библейскими предметами такими, и практическими предметами. Практическим богословием, то есть хороший набор предметов, который всесторонне помогает студенту подготовиться к его служению.
Если кто-то уже учился в каком-то библейском учебном заведении, либо в странах бывшего Советского Союза, либо, может быть, здесь, в Соединенных Штатах, принесет ли обучение в этом библейском колледже ему пользу?
Ну, конечно, принесет. У нас есть те, которые и учились, и те, которые не закончили. Кстати, если вы где-то учились и не закончили, так получилось, что нужно было переезжать, и вы можете предоставить транскрипт ваших предметов и оценок, которые вы взяли в том библейском учебном заведении, то мы сделаем трансфер, то есть мы примем ваши кредиты, эти предметы, и вам будет в этом отношении легче. То есть вы можете их не проходить. Ну, а вообще, конечно, мы даже те, которые проходили раньше какие-то предметы, то всегда хорошо снова их повторить, всегда открывая что-то новое для себя. Можно проходить один предмет несколько раз. Вот, в плане моей работы я часто присутствую на лекциях, и вот некоторые предметы сам прошел уже, наверное, 3 или 4 раза. И вот когда проходишь 3-й или 4-й раз и внимательно слушаешь лекции, и вдруг ловишь себя на мысли о том, что как же вот это я для себя новое теперь слышу. Это всегда так бывает. И это очень хорошо. Не всегда можно с первого раза все уловить. А повторение – мать учения. И это помогает еще глубже и глубже усваивать истины.
Пожалуй, самое основное – это иметь правильное сердечное отношение, открытость и учительность. То есть такое отношение, которое не говорит о том, что я уже все знаю, я уже достиг, но, напротив, как уже мы сегодня подчеркнули, Христос желает, чтобы мы постоянно учились от Него и никогда не переставали быть учеником на протяжении всей нашей жизни. Наверное, учиться никогда не поздно.
Да, действительно так. И мы настраиваем наших студентов на то, что учеба в колледже – это не просто какой-то отрезок, это начало и помощь в долгом пути ученичества. И даже наши выпускники, которые закончили 3 года или 4 года, 5 лет, мы даем им напутствие на то, чтобы они всегда оставались учениками в школе нашего Господа. И те навыки учебы, которые они приобрели, то есть усидчивость, старание, настойчивость, они могли дальше применять, но уже теперь в самообразовании. Ведь самое хорошее образование – это когда студент, чему-то научившись, сам начинает это преподавать. И таким образом, только таким образом истина становится еще глубже, влияет на сердце, а это желание нашего Господа.
Олег Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о том, каковы требования для поступающих, то есть что нужно иметь для того, чтобы поступить в библейский колледж, какой возраст, может быть, член церкви или не обязательно, только баптистская или другие тоже принимаются. И немножко больной вопрос для многих, почему-то многие не любят говорить об оплате за обучение, но это необходимый вопрос, и поэтому я тоже его задаю.
Ну, требования для поступления следующие. Во-первых, нужно иметь желание. Желание служить нашему Господу. А второе – это являться членом поместной баптистской церкви или же готовиться к крещению. То есть покаяться, посещать собрания, готовиться к крещению и иметь рекомендацию от пастора церкви. Форма этой рекомендации находится на сайте. Нужно написать заявление в двух экземплярах. Форма заявления также находится на сайте. Иметь два фото паспортного формата 2×2 инча. И вот эти все документы нужно привезти с собой на первую установочную сессию, вложив в такой прозрачный файл, вот, и сдать при регистрации на первой вот установочной сессии. Это будет 5 сентября. Ну а оплата за обучение, она у нас самая минимальная для того, чтобы мы сами находились на самоокупаемости. И каждый студент вносит $30 за сессию. Это примерно $150 в год. Эти средства идут, во-первых, на оплату преподавательских часов преподавания преподавателям. Далее мы оплачиваем билеты преподавателям. И с этих денег происходит оплата столовой. То есть за время пятницы и субботы студенты получают питание.
Спасибо. Дело в том, что я хочу сказать, что особенно здесь, в Соединенных Штатах, те, кто учился не только в библейских, а вообще в любых учебных заведениях, знают, каковы цены. Они разнятся, и от 150-200 долларов за один зачетный час до даже 400, 500 и $700 за такой же вот кредитный час или зачетный час. Поэтому те цены, которые только что были названы, откровенно говоря, они весьма и весьма низки. Но качество обучения высоко благодаря тем преподавателям, которые в этом участвуют, и, конечно же, тем ресурсам, которые задействованы. То есть это и книги, и аудиоресурсы, библиотека, которой пользуется электронная библиотека, ну и студенты, и их желание учиться. Кстати, о преподавателях. Кто будет преподавать в библейском колледже, особенно здесь, в западном, в северо-западном отделении?
Ну, преподаватели, мы уже встречались с этими братьями и сестрами. Ну, в основном это будут преподаватели северо-запада, это такие как Вадим Александрович Гетман, Александр Кириллович Сипко, Андрей Чумакин. Я также буду преподавать. У нас есть преподаватель по истории Сергей Викторович Санников. Ну и другие братья, хорошие преподаватели, которые имеют это желание делиться этими истинами.
Многие, слушая нас, может быть, сомневаются в том, что они могут найти время, необходимое для обучения. Сегодня человек очень занят, и особенно тогда, когда он уже сформирован, здесь человек семейный, вот такой наш обычный проповедник, ну и почему только проповедник, и братья, и сестры, и даже в молодом возрасте имеют много-много разных занятий. Как найти время для обучения, особенно такому человеку, который занят на работе, в семье, на другой учебе и так далее?
Ну, конечно, это нелегкая такая задача для каждого студента. Это необходимо выработать в себе такую способность, желание, ну, как бы ставить приоритеты, самые важные, на первое место. То есть учеба должна занимать одно из самых важных мест. И когда правильные приоритеты расставлены, тогда легче находить время. Ну, а так мы говорим, что минимум это где-то 2,5 часа в неделю, если студент находит их и выделяет для учебы, для чтения, для работ, то, в принципе, этого хватает для того, чтобы, ну, не отстать и выполнять все задания. Ну, а в общем мы не ограничиваем. Чем больше часов времени может студент выделить, тем лучше.
наш разговор об образовании, наверное, не был бы полным, если бы мы не вспомнили об одном аргументе, который часто приводится как раз против духовного образования. И звучит он по-разному, но примерно его идея такова, что знания надмевают. Вот как не стать в плане образования, получив образование, жертвой гордости и самомнения? Как не сойти с дистанции правильного направления, чтобы всегда придерживаться в образовании?
Да, действительно, такая опасность есть. И мы в плане нашей учебы постоянно проповедуем и напоминаем студентам, что настоящее знание, которое мы получаем из Слова Божьего, духовные знания, они, если падают на правильное состояние сердца нашего, они производят смирение. И на самом деле они открывают для нас то, сколько мы еще не знаем. Ведь если представить знания кругом, то когда они расширяются во все стороны, соприкосновение с миром непознанного еще больше возрастает. Поэтому, если правильно к этому относиться и бодрствовать над своим сердцем, то знания духовные, они приводят к сокрушению, к смирению, к сознанию того, что вот уровень еще нашего незнания, он тоже возрастает. Ну и, конечно же, никто не застрахован от гордости, от этой опасности, но в плане учебы мы помогаем друг другу, и наши преподаватели, они сами показывают пример смирения, пример того, что сколько еще непознанного. Ну и мне нравится пример Исаака Ньютона, который на пике своей славы, когда о нем все писали и говорили, он скромно говорил о себе, что вот его высказывание: «Неважно, как думает обо мне мир, но самому себе я кажусь маленьким мальчиком на берегу огромного океана, который только собирает камушки, в то время как огромный океан божественной истины остается нетронутым». Если такие люди, светила, говорили о себе так скромно и с таким смирением, то я думаю, что и для нас, и преподавателей, и студентов, вот этот путь смирения и скромности, осознания того, что мы многого еще не знаем, но только мы находимся на пути, он должен всегда, ну, смирять или нас и помогать оставаться в этом состоянии сокрушения пред Господом.
Есть мнение, что если библейское образование и нужно, то, скорее всего, только братьям-проповедникам. Они доносят истину до церкви. Ну, а в нашей сегодняшней программе уже прозвучала информация о том, что будут открываться также возможности обучения сестер. Как вы видите эти возможности, какие факультеты будут открыты? И параллельно вопрос сюда же, если человек еще не определился в своем служении в церкви, будь то брат или сестра, но имеет желание учиться, стоит ли ему идти учиться?
Да, в нашем колледже будет открыт прием на два факультета. Первый – это богословский. Это подготовка служителей, проповедников, миссионеров, руководителей молодежи. И второй – это педагогический. Это подготовка директоров, учителей воскресных школ, работников воскресных школ. И если на богословский принимаются братья, то на педагогический принимаются братья и сестры. И как раз вот здесь мы обращаемся и к сестрам, потому что мы видим, что большая часть их служит в воскресных школах, в воспитании детей. И для того, чтобы еще лучше исполнять это служение, конечно, для них тоже необходимо богословское, библейское образование. Ну и вот в педагогическом факультете там будут, помимо базовых предметов, обязательных предметов, будут проходиться и специальные предметы. Например, христианская педагогика, организация воскресной школы, методика преподавания Библии в воскресной школе, возрастные особенности детей и так дальше. Эти предметы помогут и братьям, и сестрам в воскресной школе лучше исполнять вот это служение.
Скажите, пожалуйста, Олег Валерьевич, если бы была возможность открыть очное учебное заведение, воспользовались ли бы вы такой возможностью? Я имею в виду то, что сегодня есть множество разных форм обучения. Есть те, кто заканчивают богословские школы онлайн. У вас заочная форма обучения. Как вы считаете, какова из них более приемлема из этих форм? И какую бы вы вот посоветовали бы слушателям, если бы у них была возможность выбора?
Ну, конечно, очная форма обучения, когда студент полностью посвящен учебе, и он находится целыми днями на занятиях в течение, например, периода 4 лет. Конечно, это самая лучшая форма обучения, но сегодня в Америке понимаем, что не все люди могут позволить себе, потому что это связано с большими расходами, это связано с отрывом от, часто от церкви, от, даже от служения, от семьи. И вот как раз эта трудность приводит к тому, что огромное количество молодежи, ну, не сможет заниматься или не имеет такой возможности. Поэтому братья наши, рассмотрев вот контекст сегодняшнего вот нашего состояния здесь в Америке, молодежи, времени их, то пришли к такому выводу, что вот заочная форма обучения, сессионная, наверное, будет самая доступная для братьев и сестер, и можно будет охватить больше людей. Но, конечно, мы думаем о том, чтобы в будущем, если Господь позволит, открыть, может быть, и очную форму обучения. Будем думать об этом, это связано с большими расходами. Но если Господь позволит, может быть, эта форма в будущем и будет открыта.
Наша программа подходит к концу. Сегодня в передаче «Беседа в студии «Радио на пути» принимал участие руководитель Библейского колледжа Восточного и Северо-Западного объединений ЕХБ, брат Олег Валерьевич Артемьев. Напомню, что вы можете более подробно узнать об этом колледже с веб-сайта easternbc.org. Если вы хотите узнать больше об открытии филиала здесь, в районе Большого Сиэтла, позвоните брату Алексею Марченко по телефону 253-886-3117. 253-886-3117. Олег Валерьевич, сердечная благодарность за то, что нашли время и возможность поучаствовать в нашей сегодняшней программе.
И я тоже был очень рад побеседовать и встретиться с вами, дорогие слушатели, и рассказать немножко о колледже, о программе, о предметах. И если у вас есть это желание, я поддерживаю его. Пусть Бог благословит и укрепит это желание и поможет вам еще лучше служить для славы нашего Господа.
Благословений вам и всем нашим радиослушателям. До свидания, до следующей встречи в эфире.